Радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона в Праге Владимир Тольц. Прежде всего, хочу представить моих сегодняшних собеседников. В московской студии «Радио Свобода» Йенс Зигерт, руководитель московского отделения фонда имени Генриха Бёля, а в Берлине по телефону с нами связан сотрудник Берлинского института Макса Планка, исследователь истории эмоций и культа Сталина доктор Ян Плампер, которого некоторые из наших слушателей знают и по нашим передачам, надеюсь. Добрый день, дорогие друзья. Спасибо, что вы согласились участвовать в нашей сегодняшней передаче. Недавно я был в России и накупил для себя некоторое количество новых документальных и мемуарных изданий. И вот вопросы, возникшие у меня при чтении одного из них, я и хотел бы сегодня обсудить с вами. Речь идет об изданных под одной обложкой и названием «Без протокола» парных, так сказать, мемуарах многие годы работавшего в Германии советского дипломата Александра Богомолова. Они 10 лет назад уже издавались в Федеративной Республике Германии. И воспоминаниях его коллеги, советского разведчика Георгия Санникова. Ну, обозначение их профессий тут, конечно, относительно. Богомолов воспринимался на Западе как шпион, об этом писали многие, и работал в тесном контакте с советскими спецслужбами, об этом он и сам сообщает. А полковник КГБ Санников трудился под дипломатическим прикрытием. Вообще, интерес к обоюдным разведывательным операциям этих дружественных ныне государств – дело давнее и устойчивое. Понятно, что он дополнительно стимулируется сегодня и недавним шпионским скандалом в США, и прошлым нынешнего российского премьера, и активностью в сфере шпионажа последних лет, нашедшей отражение, в частности, в докладе министра внутренних дел ФРГ Томаса де Мезьера, назвавшего борьбу с промышленным шпионажем со стороны России, тут она, по мнению министра, уступает лишь Китаю, приоритетной задачей. Но все-таки, вот, несмотря на актуальность для последнего времени шпионских сюжетов, я хотел бы сейчас обсудить иной сюжет – историческую ностальгию по исчезнувшему государству и режиму, по ГДР, и то, как она подается ныне в упомянутой вот шпионско-дипломатической мемуаристике, и как она видится моим уважаемым собеседникам. Для начала позвольте короткую цитату из предисловия, написанного скончавшимся весной 2010 года бывшим послом СССР в ФРГ и недолгим первым замом советского министра иностранных дел, успевшим на этом посту издать в августе 91-го циркуляр, рекомендовавший советским дипломатам руководствоваться решениями ГКЧП. Это Юлий Александрович Квицинский. Он написал в предисловии, цитирую, «ГДР – это было наше дружественное и союзное государство. ГДРовцы – это были наши немцы, которым хотел верить и с течением времени поверил советский человек. В этом историческая заслуга немцев ГДР и их руководителей. В этом, однако, и историческая трагедия исчезновения ГДР с карты Европы». Конец цитаты. Ну, тем, кто знаком с деятельностью и сочинениями Квицинского, не переметнувшегося в стан так называемых демократов-коммуниста, неутомимого борца с архитекторами перестройки, вот этот пафос и ностальгия понятны. Их в той или иной мере разделяют и авторы книги «Без протокола». И вот, Йенс, первый вопрос я адресую тебе в Москву. Ты живешь и работаешь в России не первый год. Скажи, насколько, по твоим наблюдениям, вот эти идеи, чувства и эмоции свойственны россиянам?
Я должен признаться, что я таким отношением не встретил ни разу. Может быть, это и связано с тем, что как-то вот ГДР исчезла, она как бы проиграла, и иметь дело с проигравшим не так уж привлекательно. То, что один из первых вопросов, которые люди задают, когда они узнают о том, что я немец, хотя в последнее время это реже, чем это было, например, в 90-е, это из какой Германии? Из Западной или из Восточной Германии? Я, конечно, говорю из Западной Германии, потому что я родился там. Ну и дальше реакции на самом деле не следует.
Понятно. Спасибо, Йенс Зигерт. А теперь я адресую вопрос свой в Берлин и Яну Пламперу. Вот, Ян, нашим слушателям известно, что ностальгия по сгинувшей ГДР одолевает не только ветеранов советского МИДа и там московских германистов в штатском, но и часть населения Германии. Но скажи мне, насколько вот эти немцы, ностальгирующие по ГДР, готовы разделить, что ли, насколько они разделяют изложенное в цитате Квицинского мировосприятие?
В цитате речь идет о государственности и об идеологии, и о советско-немецкой дружбе. И по моим личным наблюдениям такой ностальгии нет у выходцев из бывшей ГДР. Есть ностальгия по ГДРовским продуктам, то есть по всему как бы миру вещественному. Есть просто разная коллективная память, которая разделяет эти две части населения, то есть разделяет все меньше, потому что все меньше осталось, кто лично прожил это время. Но эта коллективная память разделяет, и туда входят и какие-то советские компоненты. Например, у восточных немцев, конечно, бывает ностальгия по советским фильмам, по 17 мгновений весны. Это некоторые женщины помнят свою первую любовь романтическую к герою с экрана Штирлицу.
Спасибо, Ян Плампер. И снова мой вопрос адресуется в Москву Йенсу Зигерту. Вот наша программа называется «Разница во времени». Как, по твоему мнению, сказываются... И об этом уже отчасти говорил из Берлина нам Ян Плампер, сказываются, ну, так сказать, продолжительные, интимные межгосударственные отношения СССР и ГДР на нынешних ОСИС. Не знаю, насколько вообще уместно и прилично употребление этого словечка для обозначения жителей бывшей коммунистической Германии.
Мне кажется, не очень особо, потому что вот то же самое отношение между Германией и Россией сегодня, на самом деле, в определенном смысле, уже существовали еще до падения стены между ФРГ и Советским Союзом. ФРГ был всегда, конечно, вот некоторого времени после войны, всегда, скажем так, самым близким, самым нужным партнером Советского Союза на Западе. И так называемый восточная политика, которая в конце 60-х, начала 70-х годов развивали в ФРГ для того, чтобы, скажем так, немножко разрушить железный занавес и попытаться найти по бытовому уровню общий язык в Советском Союзе, и на самом деле свидетельствует, что было, как я понимаю, воспринято в ГДР, скорее всего, с некой ревностью, что Советский Союз и с теми немцами, с которыми мы соревновались, какая из них лучше Германии, что Советский Союз больше внимания обращает вот именно на Западную Германию.
Ну, здесь я готов согласиться лишь отчасти. Я отмечу дифференциацию все-таки отношения советского к ГДР и ФРГ. ГДР, если можно так сказать, была витриной социализма советского для Запада, а ФРГ был партнером, у которого можно было покупать и которому можно было...
Может быть, это так, может быть, ГДР действительно была витрина, но для тех, которые могли немножко, скажем так, тереть стекло, там пыль оттереть и действительно посмотреть внутрь, то, что вот там показывалось, по крайней мере, с западной точки зрения, не было очень привлекательно.
Ясно, что авторы изданных совместно мемуаров, Богомолов и Санников, они ностальгируют по прежней советской германской любви и молодости советской ГДРовской больше, чем рядовые советские граждане. Вопрос, собственно, а почему их чувства к Германии столь, ну, экзальтировано, и их коммунистическая вера столь велика по сравнению с нормальными российскими гражданами?
К вопросу о продолжительных интимных межгосударственных отношений. Вот они сказываются хотя бы на одном уровне. Вот смотрите, сколько высокопоставленных представителей и ГДР, и спецслужб оказалось на высшем уровне сегодняшних совместных предприятий. Берите хотя бы в качестве примера Матиаса Варика, который сегодня возглавляет Nord Stream, компания, которая отвечает за газопровод Балтийское море, и в которой работает бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Вот Варик был, как известно, сотрудником Штази и отвечал за внешний экономический шпионаж. То есть эти отношения очень сильно сказываются. Я не помню никакой общественной дискуссии в Германии об этой личности. Например, дискуссии, которые были все-таки, ну, хотя бы несколько десятилетий после краха нацистской Германии. То есть ведь можно тут провести провокационные аналогии и сказать, что это как будто какой-то представитель гестапо оказался на высших руководящих постях в ФРГ. Мог только спекулировать. А спекуляция следующая. Ну, во-первых, эти два человека, кажется, себя не нашли в этой новой экономической жизни. То есть если бы они себя нашли и преуспевали бы на сегодняшний день, им бы не надо было писать таких книг и не надо было ностальгировать по этому времени. А второе, это ответ как бы литературоведческий. Тут мы имеем дело с жанром мемуаров, и в мемуарах почти всегда присутствует ностальгия в разных формах. И вот в качестве последствий жанра трудно не найти вот такой ностальгии в этом роде книг.
Спасибо, Ян Плампер. Янс, что вы думаете по этому поводу?
Я, во-первых, согласен с тем, что Ян Плампер сказал. Я хотел бы еще добавить, что отношения вот именно этих групп людей, о которых вы говорите, ГДР, особая, она отличается и от отношений обычных советских граждан, потому что, во-первых, им и их работе придало особое значение, и они являлись в некотором смысле руководителями ГДР. Они там были хозяины, а в Новой Германии они хозяевами уже не являются. Это некий опыт, который рядовые советские граждане только очень посредственно могли бы чувствовать, а для них гораздо более аттрактивно, как мне кажется, свободная, богатая, переполненная товарами Германии, которые они потом узнали, приехав в Объединенную Германию.
Спасибо, Ян Зигерт. Радио «Свобода» – программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Йенс Зигерт, руководитель Московского отделения фонда имени Генриха Бёля, и берлинский историк доктор Ян Плампер обсуждают со мной сегодня некоторые немецко-немецкие проблемы и историческую ностальгию. Я хочу сейчас адресовать и своему берлинскому, и своему московскому собеседникам вопрос, ответ на который существенен для наших слушателей. Я хотел бы, чтобы вы пояснили им, чем восточные немцы, оссис, раньше и теперь отличались и отличаются от западных. И чем они отличаются, и те, и другие, от русских, по вашему мнению, и от других народов?
Ну, скорее всего, в первую очередь отличаются разной памятью, просто разными переживаниями. Они пережили другую жизнь, и все-таки разница в том, что одна сторона аннектировала другую, присоединила другую, а другая пропала. И это большая разница. То есть одна сторона может строить положительную историческую коллективную память, а другая не может. Им это гораздо труднее.
Спасибо, Ян. Йенс?
Я думаю, что то, о чем было сказано с последним, это очень важно. Одна страна как бы объявлена победителем, западные немцы победителями, а другие проигравшими. Даже если это не так, но так это воспринимается. И действительно, восточные немцы что-то проиграли. Они что-то потеряли. Они потеряли свое общество, свое государство. Потому что вдруг с 3 октября 1990 года они должны были жить по другим, по сути, чужим правилам. Это вычеркнуло там, в Восточной Германии, очень много на самом-то деле биографий. И профессиональные биографии, и личные биографии, и люди должны были думать о том, правильно ли я сделал или неправильно ли я сделал то, что я работал. Они потеряли очень много профессиональных навыков, потому что они уже не нужны были. И это сказывается в определенном смысле до сегодняшнего дня. Если говорить с восточными немцами, как я уже сказал, я из Западной Германии, я очень часто слышу два определения. Первое определение, что характеризует восточный немец. Восточные немцы очень часто отвечают о том, что они могут выслушать. Они могут выслушать, потом подумать, а потом ответить. А западные немцы, с точки зрения восточного немца, западные немцы просто все сразу знают. И это соотношение довольно острое чувствуется до сегодняшнего дня.
Спасибо, Йен Зиер. Я позволю себе вернуться к книге, которую еще пока мало кто прочел. Я один из этих немногих, и высказать коротко свое впечатление. В общем, мемуары Богомолова и Санникова выглядят по нашему времени довольно архаично и откровенно попахивают каким-то замшелым сталинизмом, который авторы не всегда даже скрывают, что стоит хотя бы описание, я цитирую, «озверевшей толпы в Западном Берлине, напавшей на советский автомобиль в годовщину возведения стены в 62-м». Цитата. «Как ни лупили нападавшие по стеклам, они выдержали все удары. Недаром на верхней части каждого стекла четко просматривалась заводская гравировка штамп «Сталинит». Ну вот здесь добавить нечего. Вот однако сам факт недавнего издания этих мемуаров демонстрирует, на мой взгляд, нам, что такое восприятие прошлого и настоящего свойственно не только авторам, но и читателям этой книги, вот рыцарям щита и меча, в том числе и тем, кто не расставался и не расстается с этими атрибутами на зарубежной службе, да и внутри России. А сегодня в России, как известно, во главе всего эти самые люди, от правительства до некоторых губерний, от железной дороги до некоторых либеральных газет. То есть это факт нашей с вами современной жизни. И хочу в заключение спросить у моих собеседников, как этот факт воспринимается немцами? Как вот этот чекизм повсеместный отражается на международном диалоге и российско-германских отношениях? Прошу вас, Ян Плампер.
Ой, он сказывается, конечно, он сказывается и в большой политике. Вот помните эпизод, когда нынешний канцлер Германии Ангела Меркель была в Сочи на даче у Путина, это был 2007 год, по-моему. И вопреки дипломатическим правилам, насколько я понимаю, во время всего этого визита, даже во время переговоров, под овальным столом лежала или гуляла большая черная собака, лабрадор по имени Кони Владимира Владимировича Путина. Даже во время, когда журналисты фотографировали, вот Меркель, которая сидела слева, а Путин справа, и когда вы смотрите на Меркель, и на ее язык, ее тело, то видно, что ей страшно. Она как бы загнана в угол, и когда читаешь про нее, то узнаешь, что она боится собак, у нее сильная канофобия. Но мне трудно поверить, что в ее как бы психограмме выше дипломатической службы Российской Федерации об этом факте не было известно. А так и, собственно, толковалась эта встреча и тот факт, что эта собака присутствовала. То есть, что именно здесь бывший чекист Путин показывает своей перестроенной демократической коллеге Ангела Меркель, кто все-таки хозяин и по каким правилам он действует, по каким правилам надо играть. И ее неприязнь к Путину и ее лучшее отношение к нынешнему президенту, к Медведеву, конечно, нужно рассмотреть через сквозь призму вот этого общего чекистско-немецко-советского прошлого. Тут никуда не денешься. Сейчас я бы хотел прибавить одну мысль к предыдущему вопросу. Память, конечно, отличает западных от восточных немцев и потери социальной защищенности. Ну, это банально, но в ГДР, так же, как и в Советском Союзе, было намного больше уверенности человека к кем он будет работать, будет ли он терять работу, нет, не будет и так далее. Это они потеряли, но многие считают и чем-то выиграли по отношению к западным, которые, ну вот я на свой век не пережил такой крах страны и системы, в которой я живу, и полная смена ценностей. Они это пережили, и в силу этого они более приспособлены пристраиваться к новым тяжелым условиям и глобализации, и финансовых кризисов, и так далее. Об этом часто говорят.
Спасибо, Ян. Йенс, вот этот вот всеобщий российский чекизм сверху донизу, как он воспринимается немцами, как он отражается на российско-германских отношениях и международном диалоге?
Мне кажется, и это я отчасти скажу с собственного опыта западного немца, который попал в Советский Союз в 1991 году совершенно неподготовленно. В Западной Германии существует некое наивное воспринятие того, что эти спецслужбы значили в так называемых социалистических странах, в том числе, или, может быть, даже в первую очередь, в Советском Союзе. Там бытует, скорее всего, представление о этих спецслужбах как в поствоенной Западной Германии, что они подвластны политике и, в общем-то, не очень-то страшные. Они странные, они делают какие-то вот нехорошие вещи, но, в общем-то, они подвластны политике. И то, что это может быть наоборот, в их представление не очень входит. В отличие от этого, я все время наблюдаю, когда люди, которые происходят из Восточной Германии, и, может быть, даже еще выросли до зрелого возраста в ГДР, даже если они еще не были в России, или когда они приезжают сюда, в Москву или в Россию первый раз, у них есть очень тонкое чувство именно отличать настоящее от фальшивое, гражданское от спецслужбное. Это вот, ну, почти уже на генетическом уровне вот такое чувство, что может быть опасно, а что не опасно. В этом смысле мне кажется, что восточные немцы этому относятся гораздо более чувствительно, чем западные немцы.
Йенс Зигерт, руководитель Московского отделения фонда имени Генриха Бёрле, и доктор Ян Плампер, сотрудник Берлинского института Макса Планка, исследователь истории эмоций и культа Сталина, в передаче, посвященной ГДР и нынешней ностальгии по этой исчезнувшей Атлантиде в России и в Германии. Звукорежиссер Марина Смирнова, ведущий Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Концентрация угарного газа, вызванная дымом подмосковных природных пожаров в воздухе Москвы, сегодня снизилась, но по-прежнему превышает предельно допустимый уровень в 2-3 раза. Начавшееся сегодня в России общественное обсуждение проекта закона о полиции вызвало большой интерес граждан. Уже в первые часы после появления текста документа на специально созданном интернет-сайте законопроект 2010.ру появилось около 1500 комментариев. Бывший заместитель прокурора Ухты Григорий Чекалин объявил голодовку. Об этом сообщил Радио Свобода его адвокат Григорий Бураков. По его словам, поводом послужило задержание Чекалина по подозрению в мошенничестве. Ведущие российские правозащитники решили создать специальный совет. Как передает Интерфакс, учредителями совета стали, в частности, председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, глава комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина, лидер движения за права человека Лев Пономарев. Премьер-министр Пакистана Юсуф Раза Гилани призвал международное сообщество оказать срочную помощь 15 миллионам пакистанцев, которые пострадали от катастрофических наводнений. В Северной Осетии. Сегодня группа альпинистов из Сочи попала под камнепад. Один человек погиб, другой тяжело ранен. На помощь альпинистам будет направлен вертолет, как только погода в горах улучшится. На севере Чехии из-за проливных дождей произошли сильные наводнения. В Либерецком крае объявлен режим чрезвычайной ситуации. Бывший президент Кубы Фидель Кастро сегодня впервые за последние 4 года принял участие в парламентской сессии. Он присутствовал на специальном собрании, посвященном обсуждению возможности ядерной войны. Казахский режиссер Еркин Ракишев намерен снять неофициальное продолжение нашумевшей комедии «Борат», за главную роль в которой сыграл британский комик Саша Барон Коэн.
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Вот любопытное женское письмо, письмо о первой древнейшей профессии. Читаю. «Захотел есть, купи по дороге пирожок, открой дома холодильник. Замерз, разжег костер, сел под батарею, одел свитер. Заскучал, включил телевизор. Но у человека есть и другие острые потребности. Мой муж рассказывал, что когда после армии пошел на стройку, то так мучился, что ничего не мог как следует делать, пока не приходила штукатурщица, старше его лет на 20. Они прятались за кучей мусора. Он ей давал деньги. Он страдал морально, но проклятые гормоны требовали свое. Церковь половую связь вне брака называет грехом. А сколько на свете людей, которые не могут состоять в браке? Сколько проблем у семейных? Сколько озабоченных мечется в поисках партнера? А тех женщин, которые гасят этот безумный пожар, называют продажными тварями. Все стабильно молчат, что первичен спрос. Надо радоваться, что какая-то часть женщин работает в области этих услуг. Они спасают остальных от насилия. Это ханжество, повторяет автор, церковное, общественное, государственное, меня очень удивляет. Уважаемый Анатолий Иванович, делайте с этим текстом что хотите. Меня интересует только ваше мнение. Так заканчивается это женское письмо. Автору больше 70 лет. Она мать и бабушка. Все, что можно сказать как в защиту первой древнейшей профессии, так и против нее, давно, кажется, сказано. Не представляю себе, что тут добавить. Следующее письмо. Уважаемый Анатолий Иванович, возможно, и вы помните, как в школьных учебниках мимоходом, но со смаком пинали императрицу Екатерину Великую за бездумную раздачу казенных государственных земель с крестьянами, фаворитом и вообще кому ни попадя. Невдомек было советским историкам, что это был очень даже осмысленный процесс приватизации, хотя и в нравах того времени пожалование, а не нынешний конкурс, тендер. В отличие от большинства наших соотечественников, даже на самом верху, она-то понимала, что не так уж важно, в чьи руки попадет на первых порах дарение, лишь бы в частное. Может, не сразу, а через серию банкротств, наследований и продаж земля попадет в хорошие руки, будет приносить прибыль, кормить народ, пополнять казну. А вот какая земля осталась у государства, так и будет висеть у него на шее, приносить убытки, требовать дотаций. Екатерина хорошо понимала роль и возможности рынка. Она писала, что в торговле и промышленности силой государства ничего сделать не можно, а дешевизна родится токмо от великого числа продавцов и вольного производства товаров. Писала она это за 9 лет до выхода «Библии рынка» Адама Смита. Такая вот немецкая принцесса. Вот и у нас, продолжает автор, после 10 лет упрямого молчания – Путин заговорил о приватизации. Она ведь замерла тогда, не пройдя и полпути. Правда, продавать будут только половину концерна, и руководство останется за государством. Какой в этом смысл? Подоить наивного инвестора вряд ли удастся, дураков после разгрома ЮКОСа нет. А может, Путину требуется половина, чтобы раздавать ее нужным людям, ведь он великий хитрец, но хитрость не всегда заменяет ум. Вряд ли нам от этого станет лучше, уверен автор этого письма. Если он прав, то одно из двух, то ли нужных людей стало не хватать, то ли они требуют прибавки. По-моему, есть и третья причина того, что собираются отдать в частные руки не весь подлежащий приватизации концерн наполовину. Эта причина — простой русский человек. Ему как-то неспокойно, когда государство стоит в стороне от того или иного дела. Он вроде и знает, что государство – это чиновник, то есть бездельник и рвач, которому достаточно только подержаться за хвост казенного козла, чтобы сшить себе шубу. Все это знает российский обыватель. Но когда он произносит слово «государство», перед его мысленным взором встает нечто величественное, правильное, благое. Вот он и хочет, чтобы оно было везде. Если Путин и хитрец, как пишет наш слушатель, то хитрость его заключается именно в том, что он учитывает этого маленького человека, делает ему уступки, не без пользы, конечно, для себя и своих ребят. «Привет!» – так начинается следующее письмо. Это воспоминание к юбилейной дате. Давно, когда мне было 12 лет, я жил в Голой пристани на Херсонщине, Украина. В 59-м году мы поехали в Москву с мамой вдвоем на американскую промышленную выставку. Моя мать москвичка, и ее всегда тянуло на родину. Меня, провинциального хлопца, эта выставка потрясла. Кроме всякой супертехники для быта, автомобилей, я увидел, как на сцене танцуют рок-н-ролл. А вот абстрактные картины и скульптура не понравились. Значок выставки хранится у меня до сих пор. Я привез кучу глянцевых проспектов, которые показывал в школе. Особенно моих сверстников поражали американские автомобили. Теперь я знаю, что стукачи, они были везде, сообщили в КГБ о пропаганде мною в учебном учреждении американского образа жизни. Под впечатлением увиденного я завел прическу ежик, заузил брюки, покрасил носки в красный цвет. Танцевать рок-н-ролл я не умел, но запойно слушал роки Билла Хейли с самопальных грампластинок на костях. Рентген-пленка. Под колпаком КГБ я был до 91-го года. Трижды по указанию этого ведомства меня увольняли с работы. Виталий Москаленко, 64 года. Спасибо, Виталий. Не все из людей вашего поколения скажут вам спасибо за то, что напомнили им о том событии. Иногда говорят, что под такими ударами и пал, в конце концов, социализм. Сначала он, мол, пал в умах и вкусах молодежи, а потом и в натуре. В действительности социализм кончился потому, что почти прекратилось производство даже самых простых предметов, вроде тапочек и туалетной бумаги. Иными словами, социализм кончился от бесхозяйственности, победить которую он оказался не способен по своей природе. Слушатели «Свободы» продолжают вносить свой вклад в основанную мною науку мусорологию. Читаю одно из писем. «Как-то утром я собралась в поездку из дачного поселка в районный центр. По дороге меня догнали соседи и участливо спросили, что это я такое тащу в большой сумке, не урожай ли на продажу. В моей всемирно известной клетчатой сумке находился сухой мусор. Все члены моей семьи, отправляясь за пределы поселка, прихватывают кульки с бутылками и прочей тарой, чтобы выбросить в контейнеры на последней остановке автобуса. Да нет, говорю, это мусор». «Мусор!» – услышала я удивленный возглас сразу в 4 голоса. Узнав, что я его везу за 10 км, получила разъяснение, что не надо так мучиться, что уже 20 лет все выбрасывают мусор во враг. Говорю им, Я человек в этих местах новый, слышала, что в каком-то очень глубоком овраге растет настоящий лес, а по дну течет прозрачный ручей. Да-да, это он и есть, поворачивайте здесь направо и больше не создавайте себе проблем. Проблема, говорю, как раз в том-то и состоит, что загаживается такое создание природы. Вы так не считаете, спрашиваю? Наступила тишина. Одна пара шла на шаг сзади меня. В спину нам светило солнце, и тут я вижу, как тень женщины поднимает руку к голове и крутит пальцем у виска. В ответ другая тень кивает головой. Я останавливаюсь и говорю: «Дорогие соседи, раз я вашим обществом воспринимаюсь как ненормальная, то я к этому обществу и не принадлежу. Значит, у меня есть надежда быть принятой другим обществом, где не гадят у себя под носом, где берегут ручеек чистой воды. Такое общество есть, как известно, в Германии, Швейцарии, Австрии и т.д. и т.п. Теперь эти соседи усиленно избегают меня». Так заканчивается это письмо. Следующее письмо продолжает эту тему. Читаю. «Развитие интеллекта у 80% населения на 0,3%. До сих пор не научились пользоваться туалетной бумагой. Не верите? Поезжайте в дом отдыха «Меридиан» под Богуславом и зайдите в параши. Если не упадешь, поскользнувшись на дерьме, то сделаешь себе еще что-нибудь нехорошее. А ведь люди туда приехали на машинах по 50 штук баксов». Итак, основанная лично мною наука мусорология имеет честь доложить вам, дорогие слушатели «Свободы», об одном из первых своих открытий. Послесоветские общества разделены не на богатых и бедных, а на тех, кто мусорит, где попало и как попало, и на тех, кто о чистоте окружающей среды печется так же неусыпно, как о чистоте собственного тела. Связь тут прямая, и это есть второе открытие, основанное мною науки мусорологии. Для нее отныне аксиома. Кто загрязняет все вокруг себя, тот и сам не чище, поскольку моется разве что по большим праздникам, ранее советским, теперь и советским и церковным. Судьбу послесоветской цивилизации в конечном счете определит борьба между этими двумя партиями. Такой прогноз дает основанная мной наука. Напомню ее название – мусорология. Науку основал я, опираясь на письма слушателей «Свободы». А название для нее нашел наш слушатель из Димитровграда, дворник, а в прошлом инженер Николай Николаевич Верещагин. В одной из предыдущих передач прозвучало письмо о пользе коррупции в странах Запада. Речь шла не о злоупотреблениях крупных чиновников и политиков, а о мелких взяточниках вроде служащего автоинспекции, о том, как они помогают людям преодолевать многие обременительные правила. Я высказался в том духе, что в России даже взятка не обещает, что все будет сделано как следует. Автор письма, живущий на Западе, остался недоволен. Читаю его второе письмо. «Прочитал вашу сентенцию и очень разочарован. Я ничего не сравнивал с Россией. Я писал о том, что когда государство издевается над гражданами вздорными законами, то возможность обойти их через взятку помогает жить обыкновенному человеку, не биороботу, который тупо законопослушен, а нормальному индивидууму, который хочет ездить на машине, не обращая внимания на идиотские знаки, занимаясь бизнесом, жарить мясо не в соответствии с не менее идиотскими предписаниями, а как считает нужным, решать конфликты с соседом по мужским мордобоям, а не в суде с помощью адвокатов, тратить свои деньги на себя, а не на налоги, из которых содержат всяких дармоедов. И в этом смысле то, что в более коррумпированных обществах жить проще, потому что в конце концов лучше дать взятку за двойное превышение скорости или езду в пьяном виде, чем потерять права, а подстрелив соседа, лучше заплатить ему и прокурору, чем сесть в тюрьму. Это, на мой взгляд, очевидно. Вы, Анатолий Иванович, упорно не хотите видеть опасную тенденцию в некоррумпированных странах Запада. Хотят превратить людей в непьющих и не курящих, живущих на диете, политкорректных, не дающих и не берущих взяток биороботов. Да вижу я эту тенденцию, ее нельзя не видеть, хотя бы потому, что о ней довольно хлестко говорят социальные критики в странах Евросоюза и в Америке. Но совершенно ясно, во-первых, что сделать западного человека биороботом не удастся просто потому, что он западный, а во-вторых, этот разговор не очень важен для России. Избытком законопослушания русский человек не отличался даже под сталинским сапогом. Именно тогда родилось присловие «блат выше наркома», то есть министра. Беру к слову следующее письмо. «Кормление, мздоимство, взяточничество, коррупция – важная составная часть жизни России многие века. Меняется только название. Коррупция – коррозия власти». Очень многие говорят о коррупции как о чем-то загадочном, чуть ли не инфернальном, не верят, что с нею можно бороться. Большинство же, как обычно, уповают на кнут, а ведь этот бином Ньютона не так уж сложен. Человек, посаженный распоряжаться госсобственностью чужой, ничьей, или вершить власть без общественного присмотра, подвержен соблазну отщипнуть кусочек себе, любимому. У воды да не напиться. Коррупция, как и государство, неизбежна, но их, коррупцию и государство, можно и нужно минимизировать. Способ так же легко сформулировать, как и применить. Собственность почти всю – частнику, власть почти всю – обществу. Демократия и госсобственность – несовместимы. Автор этого письма прекрасно понимает то, чего никогда не поймет человек той породы, которую обозначают словом «совок». Совок уверен, что все пороки можно устранить неусыпным надзором и драконовскими карами. Он не понимает, что именно попытка укрепить вертикаль власти превратила страну в гнойник. Сам же употребляет это слово. Но для чего, вдумаемся? Для того, чтобы требовать еще большего укрепления этой вертикали. Про жизнь под сталинским сапогом его как раз примерял Андропов, если кто помнит такого, а тому, кто не помнит или не знает, объясним как-нибудь в следующий раз. Про эту жизнь пишет «Симбиряк из Кемеровской области». Журналистов, блин, хлебом не корми, только дай побольше грязи вылить на сегодняшнюю Россию. Типа вот в Совсоюзе была система, все боялись, работали за страх, поэтому таких случаев не было. Речь идет о гибели московских школьников во время купания в море под присмотром, вернее, без должного присмотра взрослых. Об этой истории много писали. «Кому вы лапшу грузите, Базилио?» – продолжает автор. «Да я в 80-х годах наработался вожатым, 2 лета оттарабанил. 82-й год и 83-й год. В 82-м мне вообще не было 18 лет, а на это тогда вообще не смотрели. Сколько мы выпили водки и портвейна за одно лето, этот объем я потом за 5 лет не смог выпить. Пили каждую ночь в лесу возле лагеря. Смотришь, под утро, часам 4-5, ползут в лагерь зомби, еле живые вожатые. А потом весь день неотрывно с детьми, а ночью опять бухалово до утра. Когда спали, вот это большая проблема, вожатому в лагере спать не полагалось. После первой смены, 20 дней, приехал ненадолго домой. Родители в обмороке, сын весь похудел, синяки под глазами». Неделю спал как убитый, почти целыми сутками, а потом заезд на 2-й сезон, и понеслась по новой жизнь вожатого. Вот и появилась в конце 80-х знаменитая песенка «Пьяная, помятая, пионер-вожатая». Сами понимаете, во время ночных пьянок детей оставляли без присмотра. Вот так и жили в пионер-лагерях во времена дедушки Брежнева. Так что журналистам «Свободы», которые в 80-е годы или под стол ходили, или не родились еще, скажу про тот развитый социализм, не надо гнать порожняк, про страх и ответственность. В те годы всему народу было все абсолютно по. Тут в письме 3 точки и 3 восклицательных знака. Письмо от неизвестного слушателя «Свободы». Здесь тот случай, когда я жалею, что он не подписался. Мне было бы приятно его назвать. Я сам иногда впадаю в такое настроение, какое у него. Читаю. Все, ну абсолютно все смешивают демократию и либерализм. Вы, Анатолий Иванович, на Медне тоже этим согрешили. Даже такой либерал, как Валерия Ильинична Новодворская, и та возглавляет партию под позорным названием «Демократический союз». Демократия – это власть народа, воля большинства. А большинство всегда и везде составляют дураки, которым хочется как лучше, а получается как всегда. Если большинство требует закручивания гаек, демократы идут ему навстречу. Большинство никогда не хочет свободы и прав человека. Оно всегда хочет вождей, хочет самозабвенно, но, разумеется, за хорошее вознаграждение. И главное, чего хочет большинство, пусть маленького, но личного участия в диктатуре. После демократического разгула обязательно приходят преступные режимы. Коммунисты в России, нацисты в Германии, фашисты в Италии. Путинский режим тоже плод демократии, продолжает автор. В отличие от демократии, либерализм не ставит большинство превыше всего. Для либерализма высшей ценностью являются права и свободы человека. Они незыблемы. Они не подлежат отмене волей большинства. Даже если народ будет требовать по своему обыкновению отказа от соблюдения прав и свобод, мешающих его произволу, либералы все равно никогда не пойдут на поводу у агрессивно-преступного большинства. Россия предпочла демократию либерализму. В этом беда. Но такую же ошибку совершили и США, и страны Европы. Повсеместно идет отказ от либеральных ценностей в угоду большинству. Демократия торжествует, уничтожая либерализм. Злейшим врагом либерализма сейчас выступает именно демократия. Увы, Анатолий Иванович, так называемый «свободный мир», подменяя либерализм демократией, все более и более перестает быть свободным, пишет на свободу наш безымянный слушатель в своем электронном письме. Либерализм-то либерализм, а на демократию оглядывается и он, да так, что подчас оказывается демократичнее самой демократии. Он, например, решительно говорит, что какой бы разумной и необходимой ни была реформа, чего бы то ни было, каким бы назревшим ни было то или иное новшество в государственном устройстве или управлении, но если народное большинство не хочет этих перемен, их надо отложить, потому что от новаций, которым равнодушно или враждебно население, толку не будет. Среди богов, которым поклоняется либерализм, на втором месте постепенность. Права и свободы человека на первом, а постепенность на втором. В связи с этим-то и замечают, что либерализм есть не идеология, не учение, не теория, а просто здравый смысл, отчего он и доступен далеко не всем, отчего он и приживается с большим трудом, отчего он до сих пор и не правит бал нигде в мире. Правда, в России под демократией всегда понималось не столько правление большинства, это надо признать, сколько ограничение чиновного произвола, равенство перед законом, правда в судах, в общем, чтобы власть меньше издевалась над народом, чтобы она не смотрела на него, как на своего врага. Именно этим испокон веков отличается Россия. Враг номер один в глазах государства – его подданные. О том, что демократия может представлять собою большую, иной раз смертельную опасность для свободы, умные и наблюдательные люди говорят давно. Давно, к сожалению, не новость и то, что сама свобода в условиях сытой демократии может быть такой мерзопакостной, что неиспорченному и впечатлительному человеку захочется улететь от нее на Марс. Ну а тому, у кого нервы покрепче, ничего не остается, как пытаться в меру своих сил облагородить демократию либерализмом, подправить ее, сдобрить здравым смыслом. Автор следующего письма рассуждает о том, почему у русских жителей так называемого ближнего зарубежья могут быть и впредь большие неприятности. Он видит их беду в том, что на свет они появились в Украине, Прибалтике, на Кавказе, в Средней Азии или Молдавии, а их родители и родители их родителей всегда учили своих детей, где мы, там Россия, а местное население – это так, козлы, которые мешают жить, как выразился однажды Янукович. Читаю. «Местный язык знать, а нафига? туземную культуру уважать. Тьфу, какая еще может быть культура, кроме великой русской культуры? И все остальное – бред. История. История есть только одна, русская, ну или общая. Герои только те, кто воевал за царя и отечество, за советскую власть. Разные там козаки-шароварники, кавказские горцы, душманы, мазепинцы, бандеровцы, чеченцы и прочие татары и лесные братья и т.д. и т.д. Все бандиты, предатели, изменники и прочее, и прочее. Вот так и живут поколениями, родившиеся вокруг России с ненавистью в душе и сердце к окружающей их действительности, ко всему нерусскому. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Так вот, их предки разбрасывали камни, не думая, что детям, внукам или правнукам придется их собирать, говорится в этом письме. Блажен тот русский, что понимает такие вещи, хотя и ему от этого не легче. Таких издавна называют предателями, отщепенцами, двурушниками, переметчиками, изменниками, перебежчиками, внутренними эмигрантами, невозвращенцами. Много слов для них в русском языке. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10-100-00. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Обостряются заболевания легочной системы.
Мы требуем привлечь уголовной ответственности руководства отдела.
Предварительная причина крушения самолета — осадка в сложных метеорологических.
Убитые 96.
В здании библиотеки иностранной литературы собрались активисты сразу нескольких оппозиционных
движений. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».